завидовать страны Евросоюза. И также Путин подчеркивает, что Россия никогда не была и не будет антиукраиной, а какой быть Украине, решают ее граждане сами.
О вакцинации.
В Москве пункты вакцинации свободны на 40%. Такие данные привели сегодня в столичном оперштабе. Там напомнили, что не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг должны сделать прививки до 15 июля. В столице работает более 300 прививочных центров. Они созданы на базе городских поликлиник. Также сделать укол можно в павильонах «Здоровая Москва», торговых центрах, 7 офисах «Мои документы» или в одном из крупнейших прививочных павильонов в Европе в Гостином дворе. Ну а медики рассказали об абсолютных противопоказаниях для прививки против коронавируса. Это тяжелая реакция, например, на введение первого компонента вакцины. Среди них афилактический шок, отек квинки. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Также, по его словам, могут возникнуть нарушения со стороны кровеносной системы, и человек может упасть в обморок. Но, по его словам, пациенты, сделавшие прививку, часто игнорируют дневник наблюдений на портале госуслуг, который становится доступен сразу после вакцинации. Ранее врачи сообщали, что большинство хронических заболеваний и аллергий не могут быть основанием для медотвода.
Обо всем.
В Санкт-Петербурге депутату не разрешили подзарядить телефон в избиркоме. Как рассказала сама Ксения Лаврова, баллотирующаяся в законодательное собрание города от «Справедливо Россов», она хотела воспользоваться розеткой в помещении территориальной избирательной комиссии номер 1, но ей отказали, сказав, что электричество государственное. Срочные новости читайте на самом популярном сайте runetokp.ru.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
И всем привет, это Мария Баронова в студии и Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, где-то должен быть по скайпу, правда, я его не вижу. А вот он у нас, Дмитрий Пучков, здрасте.
Здрасте.
Телефон прямого эфира у нас, но это на сегодня вряд ли у нас будет. Давайте сразу пишите нам обязательно в эфир по 8-967-200-97-02, Viber, WhatsApp, Telegram. Правда, WhatsApp как-то сегодня очень криво мне присылается, а я бы хотела все это читать, конечно, в Телеграме. Так что, если можете в Телеграм писать, пишите в Телеграм. Не можете, пишите в свой любимый Viber и WhatsApp. И какие у нас сегодня темы? К вам, как к бывшему полицейскому, сразу начинаем обсуждать эти самые... Точнее, какой мы полицейскому? Вы были милиционером лет 30 назад. Это можно говорить по отношению к мужчине? Можно. В Москве завели дело на женщину... Опять все пропало, но неважно. В общем, в Москве завели дело на женщину, покусавшую полицейского в МФЦ. Так, вы нас слышите или не слышите?
Да, теперь слышу, да.
Вот. А в Москве тем временем, пока вы нас слышали, завели дело на женщину, покусавшую полицейскую в МФЦ. Правда, то, что мы видели на видео, это было скорее похоже не на покусы, а на театр одного актера, когда полицейские просто пытались ее... Ну, не просто пытались, с моей точки зрения, это возмутительно, пытались ее выволочь. В общем, все это очень грандиозно закончилось. Как мне казалось тогда, ну, каким-то образом стороны разошлись. Но выяснилось, нет, теперь у нас готовит Следственный комитет просто самое любимое свое дело. Это то, что мы называем «мент терпила», иначе не скажешь. Прошу прощения за свой непарламентский сленг. И, конечно, сейчас еще там будет пару свидетелей о том, как он страшно повредился из-за покусов и всех остальных явлений. Что вообще делать со всей этой ситуацией, со всей истерией масочной?
Истерии.
Да.
По-моему, в мире пандемии всем даны четкие указания, так, как себя вести во время так пандемии. Например, надо носить маски в общественных местах. Без маски туда заходить нельзя. Так. И если вам представитель закона говорит, что вы должны соблюдать установленные государством правила, то вы их должны соблюдать.
Так.
Это, по-моему, не требует объяснений. Вашу яркую индивидуальность демонстрируйте дома в своей семье. Если вас там, не вас лично, а вообще, если вас там терпят, дома демонстрируйте. А если представитель закона обращается к вам с законными требованиями, будьте любезны их исполнять. Так. То, что происходит, любые, абсолютно любые неповиновения для начала или оказание сопротивления законным требованиям сотрудника полиции, это уголовная статья, за которую... Поедете в лагерь просто и без затей. На этом держится порядок. Весь цивилизованный мир строится именно на этом. Если вам кажется, что милиционеру можно что-то отвечать, обзывать его какими-то словами, применять к нему физическое насилие, место вам на нарах. Единственное, чего, вот, на мой взгляд, в настоящий момент не хватает, на каждого сотрудника надо повесить видеокамеру, которая записывает видео и звук. После чего весь этот замечательный разговор должен быть записан, проведены следственные действия, установлена вина. Виноват сотрудник, будет наказан. Виновата гражданка, точно так же будет наказана. Закон не обязан разбираться в том, кто совершил правонарушение. Он за правонарушение карать должен.
Не-не-не, карать это все в ГУЛАГе в основном, карать, карать карателей, вот в ДНР карают, очень эффективное государство, прям вот стоит ГУЛАГ, и прям чувствует, ГУЛАГ, нет, все, забудем про ГУЛАГ, все, к черту ГУЛАГ, ГУЛАГ забыли про ГУЛАГ.
Главное управление лагерей.
Спасибо большое, я знаю.
Главное управление лагерей карми не занимается, оно исполняет постановление суда. Мне выключиться или что, если я вас так раздражаю? Выключать? Нет. Все, хорош, ну держите свое мнение при себе, если вы хотите поговорить со мной, не надо мне рассказывать, как устроен мир.
Не, мне кажется, вы хотели поговорить со мной. Мне кажется, мы тут вдвоем собирались говорить. Да, мы согласились на неком... Мы согласились. Нет, смотрите, каждый из нас согласился поговорить с другим человеком. А в итоге каждый из нас получает, ну, каким-то образом... Почему я слушаю эти... А почему я вижу вот эту мужскую истерику, исключительно из-за того, возникшую исключительно из-за того... возникшую исключительно из-за того, что я сделала некоторые замечания по поводу того, что карают карателей в ДНР. Как видим, очень эффективно строится государство в ДНР, там ЛНР и других.
Вы участие принимаете, что ли, нет?
Нет, я участие не принимаю, но вот ваши собратья явно принимают, вот люди с такой же логикой.
И собратья.
Не знаю, вот люди с такой же логикой, что карать, закон карает.
А закон именно для этого
закон,
и создан.
Нет, закон того, создан, нет, создан закон не для карания. Вот уж точно. Большая часть закона у нас создана вообще для того, чтобы...
образование?
Да, у меня есть юридическое образование в процессе. Так вот, законы... Так вот, законы у нас все-таки созданы для того, чтобы люди в итоге друг друга не убивали. А когда люди, когда закон возникает таким образом, что в итоге у нас возникают орущие женщины, истерящие полицейские и другие прекрасные люди...
Примерно как вы здесь себя ведете.
Как вы себя здесь ведете? Примерно как вы себя здесь ведете? Примерно как вы себя здесь ведете? Не я, а вы. Угу. Вот так у нас какая-то ситуация получается. Так вот,
ну, может такая быть, мы ведущая, поэтому
предлагаю,
такая
предлагаю понизить.
Такое у вас образование.
Это у вас такое образование. Это у вас такое образование. Это у вас такое образование, что вы вроде бы как нам предложили побыть в эфире вдвоем, вы начали с чего? Начали с истерики.
Я вам ничего не предлагал. Истерики закатываете вы.
И рассказываете о том, как закон создан для того,
чтобы... И ахинею несете вы, перебиваете, не даете говорить. Меня сюда позвали, не вас, меня. Со мной здесь разговор, не с вами. Это понятно?
К сожалению, в данный момент со мной главный редактор говорил в наушниках, поэтому я не знаю, о чем же вы в данный момент разговаривали со мной.
Да вам-то какая разница? Вы что, что-то слушаете, кроме себя, что ли?
Ну, у вас учусь. Может давайте. Быть, мы вернемся, попробуем все-таки провести эфир.
Попробуйте, да, попробуйте.
Ну, давайте. Дорогие слушатели, вот такая у нас ситуация. Каждый остался при своем. Вот пишут нам из России и Украины. Повторим, 8-967-200-97-02. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Попробуем все-таки провести эфир, несмотря на эту скользкую ситуацию. Но... Что у нас следующее? Владимир Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений. Дмитрий, дорогой, расскажите нам тогда вот к этой новости, насколько это полезно и насколько это все-таки закон, который нужно соблюдать и который создан, оказывается, не для того, чтобы люди не били друг друга нагайками, а для того, чтобы карать.
Я не Владимир Путин, на всякий случай, вдруг вам это непонятно. Для меня данное решение загадка. Казаки – это, как нетрудно догадаться, сословие. Сословное общество у нас давным-давно закончилось. У нас есть потомки казаков, а казачьего сословия нет. Кого туда берут, на основании чего, для меня загадка. Сословия, повторюсь, нет. Зачем нужны казачьи подразделения в составе Росгвардии, для меня тоже загадка. Может, это, если по сословному признаку там некие подразделения, может, у нас тогда и по национальному признаку нужны подразделения. Для меня это загадка. Я не знаю, зачем это делают, и затрудняюсь сказать, к каким последствиям это приведет.
А нет ли некоторой связи между, например, такими решениями и истериками разных впечатлительных женщин в МФЦ?
Затрудняюсь сказать. Я не знаю, в чем причина истерики женщины в МФЦ и какая тут связь может быть с казачьими формированиями в рамках Росгвардии. Для меня загадка. Вспомнил. Возможно, для вас это очевидно, но для меня загадка.
Ну вот я в этом ровно и вижу, что ровно поэтому происходят те или иные события, по той причине, что люди относятся к закону как к чему-то, что может ухудшать обстановку вместо того, чтобы ее улучшать. И в конечном итоге граждане у нас впадают в истерику.
Да.
Именно этим, с этим и связано обычно. Именно когда у нас происходит злоупотребление термином «закон», «право», и это нужно соблюдать, карать или все остальное, граждане постепенно начинают то, что происходит коррупция государства, разрушение государства.
Именно может, как-то это, давайте с чем-то одним определимся. Сейчас дойдем до всемирных заговоров жидорептилоидов. У вас тут и коррупция, у вас тут и казаки, у вас тут истерика в МФЦ. Истерика в МФЦ, надо тетеньку к доктору сводить. Что с ней такое? Может, ее муж с утра бил, может, зарплату не дали, может, еще чего-то. Не надо валить.
Все так, ну а давайте вот если у нас... Если у нас у людей истерика в МФЦ, может быть, тогда полицейским давать инструкцию, что нужно учитывать, что граждан, возможно, избили дома муж, возможно, еще диагноз у гражданина,
сначала,
не доводить до этого зрелища на камеры.
Сначала гражданке следует научиться себя вести, это раз. Во-вторых, научиться четко исполнять указания представителя государственной власти, ибо они являются законными, эти требования. После этого можно говорить про истерики.
Так,
существует огромное количество граждан в родной стране, которые личные проблемы норовят решать с помощью истерики. Это неправильно, так себя вести нельзя. Особенно с представителями законной власти. Нельзя. Взрослые люди, возьмите себя в руки и решайте свои вопросы, как подобает взрослым людям. Сказали надеть маску?
Вернемся после рекламы, но помните, что не все люди могут себя держать в руках, к сожалению. И это тоже нужно учитывать.
«Война и мир». Знай больше о комсомолке. Среди журналистов, которые с первых дней войны добровольцами ушли на фронт, был и военный корреспондент «Комсомольской правды» Аркадий Гайдар. 21 июля 1941 года он уехал на фронт. 8 августа в газете появился его первый очерк «У переправы». А 26 октября, спустя 2,5 месяца, он погиб, сражаясь в партизанском отряде. А теперь реклама.
Добро пожаловать в медицину будущего. Здесь реально то, о чем раньше только мечтали. Академическая поликлиника на Воронцовом поле – это широчайший спектр возможностей, который позволяет решать сложные лечебно-диагностические задачи. О вашем здоровье заботится команда специалистов мирового уровня. Доктора и кандидаты медицинских наук – врачи высшей квалификационной категории. Академическая поликлиника на Воронцовом поле – ваше здоровье в надежных руках. Наш сайт – praun.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22. Уважаемые слушатели, в среду, 14 июля, из-за плановых технических работ с 11 до 19 часов нам придется прекратить вещание в Москве. А после мы снова услышимся. Приносим извинения за доставленные неудобства.
До скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно.
Лето. На радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев. Собственно, написал он, ну, как мне кажется, наверное, я из того поколения, которому... Это последнее поколение, которому близко то, что написал Путин. Но он, собственно, в ходе прямой линии он пообещал нам, что напишет аналитическую статью, изложит свое отношение к происходящему. Ну и, в общем, слава богу, решил в очередной раз писать не в очередной раз о Второй мировой войне, а все-таки о более актуальной теме. О наших взаимоотношениях украинцев и россиян, и русских. И, конечно же, я отношусь к тем людям, которые тоже считают, что русские, украинцы, белорусы – это одна нация, один народ, и что мы, возможно, должны были бы жить вместе. Но все это какие-то, как мне кажется, фантомные боли уже давно разрушенной страны. Советский Союз больше не существует. К сожалению, советские люди, к сожалению, но нужно понимать, что советские люди никуда не исчезли, советские люди на месте. И, конечно же, для советских русских, советских украинцев и советских белорусов, а это все, кто, в общем, родился, кто хоть какое-то воспитание получил в Советском Союзе, мы никуда не делись. Для нас это по-прежнему существующая общность. Наш народ по-прежнему существует. Но прошло 30 лет, и что-то уже явно меняется, и в целом у меня возникает ощущение, что Путин написал этот текст в никуда, несмотря на то, что написал он его, ну, по моим прикидкам, там, миллионов для 100 людей. Его слова близки, но травма это каким, травма потери нашей страны нами так и не переработана. Но при этом не очень понятно, что с этим всем делать, потому что, ну, все, все уже, вот 21-й год, уже 7 лет войны между нашими народами, уже столько всего сказано, сделано, и уже совершенно...
А где ваши народы воюют?
Ой, ну как наши народы воюют? В Фейсбуке, во-первых, это тоже в своем роде диванная война, а во-вторых, ну то, что происходит на Донбассе, это война, это люди, я видела, как начиналась эта война, люди, русские и украинцы, абсолютно, ну а на Донбассе это просто одни и те же люди, одни и те же хохлы, будем говорить, называть вещи своими именами, в какой-то момент встали под разные флаги и начали рассказывать с абсолютно одной модальностью, но... разными знаками, абсолютно одни и те же вещи, там, то есть называть друг друга фашистами и пошли друг друга убивать. В тот момент, когда люди расчеловечили друг друга и пошли друг друга убивать, мне кажется, назад уже ничего особо не вернуть. Ну все, они вот новые
там
нации.
Там как-то одни пошли убивать других, а не те и другие пошли друг друга убивать. Там конкретно одни пошли убивать других. Как-то у вас это
ну а кто пошел убивать кого?
Нацисты. Украинские нацисты пошли убивать русских. И этим продолжают заниматься уже 7 лет. Я что-то не слышал, чтобы гаубицы ДНР и ЛНР стояли вокруг Киева, и они бы вели обстрелы мирных городов. Может, вы слышали, конечно, я не все могу знать.
Меня не нужно агитировать, я в этом
вас
плане...
Вас никто не агитирует.
Я в этом плане абсолютно... Ну, вот я вижу своими глазами, что люди друг друга ненавидят. И больше уже, скажем так, не простят друг друга, не слышат друг друга.
А за что можно любить нациста?
Нациста...
Вы, конечно, личность свободно мыслящая, но мне вот интересно, за что можно любить нациста? Можно ли его считать за человека вообще?
Ровно это же самое, когда я пытаюсь, например, вести диалог с этими самыми нацистами. Это, в принципе, бесполезно. Mm-hmm. Я вообще нахожусь в списке миротворцев. Вы находитесь в списке миротворцев?
Вот гораздо здесь. Раньше вас.
Ну ладно, тогда хорошо. Вот как ватник ватнику задаю вопрос.
Я не
вот
ватник.
Нам нужно, ну как я не знаю, как представитель Мордора, представителю Мордора, как там с их точки зрения? Они же все светлые эльфы, а мы ужасные. Но все-таки, если мы хотим, чтобы не стреляли люди, нам нужно находиться в диалоге?
Ну, естественно, разговаривать гораздо лучше, чем воевать. Дело в том, что с той стороны стрельбу активно спонсируют наши западные партнеры. И поэтому там идет война.
Вовсе
не потому, что всем... То есть никаким образом
с российской стороны спонсирования всего происходящего не было?
А что-то, что именно там надо спонсировать? Вы в курсе, какие там запасы оружия? Это западные пределы Советского Союза, где со времен Отечественной войны оружие копили в совершенно чудовищных количествах. Это оружие Ющенко вывозил с западных рубежей ближе к востоку, в ДНР и ЛНР благополучно. Вот оно там лежит, они им пользуются. Если бы там обнаружились хоть какие-то образцы российских вооружений, которые они, ну, хотя бы сфотографировали на телефон, то давным-давно всем этим были бы завалены все ресурсы абсолютно. Там висят американские спутники, что-то они не фотографируют, танки, арматы. Что-то там не видно, чтобы через границу что-то везли. И никаких российских военнослужащих там в плен не берут.
То есть в 2014 году ничего не было, в 2015 году никаких российских военнослужащих не было?
Вам я это ни в какие дискуссии не вступаю. У вас там все были. Это вам докладывают из Министерства обороны. В Пентагон не докладывают, а вы все доподлинно знаете. А в чем смысл этой беседы? Объясните мне, пожалуйста.
Нет, я просто...
Российских военнослужащих там нет. Российских вооружений там нет. Оказывается ли гуманитарная помощь? Да.
Это хорошо, что оказывается гуманитарная помощь, но мне все-таки кажется, у нас сейчас опять Дмитрий завис. Но, как мне кажется, у нас, видите, не очень получается диалог, потому что у каждого два своих монолога. Я не очень хочу наезжать на Дмитрия, потому что его позиция мне понятна, она мне даже не то чтобы далека, она мне близка. Но, как мне видится, ситуация, когда люди с обеих сторон вот начинают утверждать, что виновата во всем только та сторона, что проблема только в каких-то нацистах, ну, не в каких-то, а вполне реальных, либо в людях, которые там нацистах со стороны России, там, кстати, такие нацисты тоже есть, и не очень, кстати, понятно, что эти люди не могут между собой поделить, потому что, по-моему, они абсолютно совсем братья-близнецы, уж точно. Но помимо этого у меня есть некоторое количество людей, живущих в Ростове, в Ростовской области, знакомых, и они отлично помнят, как, в общем, ехала военная техника в сторону границы с Украиной в 2014 году. Поэтому, когда мне говорят, что ну, ничего этого в принципе нету, я теряюсь. То есть не понимаю, можно, конечно, так ругаться и раскаленный эфир вести, а с другой стороны, непонятно, о чем ругаться, потому что ситуация вполне однозначна. Да? Владимир Владимирович Путин пишет тем людям, которые либо просто не хотят слышать друг друга, либо, как я, как раз все понимают, эти в основном женщины и с украинской стороны, и с российской стороны, но что с этим делать, они не знают, и Путина в этом плане видят каким-то образом участником этой самой проблемы, источником этой самой проблемы, которая происходит последние 10 лет, и нужно понимать, конечно, что никто не является настолько надежным строителем, настолько классным и великим строителем украинского национализма и украинского национального самосознания, как Владимир Владимирович Путин. Это тоже нужно понимать. Украинская нация все как-то не строилась и не строилась и не строилась, а в 2013 году начала очень резко строиться после определенного поворота нашей пропаганды. И после всего... О, Дмитрий к нам вернулся. Алло, Дмитрий.
Извините, злые силы выключили интернет.
Ой, это все. Но если все-таки возвращаться к теме, у нас сейчас 2 минуты до новостей осталось.
Да.
Нет ли здесь некоторого противоречия, что плохие негодяи только с одной стороны, которые ходят к американцам, действительно шакалят, действительно чужаков привели на нашу землю. Да, они все это сделали, конечно же, они все это сделали, но нет ли здесь, не кажется ли вам, что нужно каким-то другим способом начать вести диалог с этими людьми?
Лично мне ничего не кажется. Эти люди устроили в Киеве вооруженный переворот, руками нацистов. Эти люди затеяли на Украине гражданскую войну. Они ее затеяли, они ее ведут, убивая мирных граждан. Никаких террористических актов никто на территории Украины не проводит. Это они ведут гражданскую войну. Зачем ваши эти попытки? Давайте уравняем нацистов и нормальных людей. Ну, давайте, уравнивайте, если вам хочется.
Нацистов я говорю надо о том, убивать. Что нужно...
Никакие другие разговоры с ними невозможны.
Людей нельзя убивать. И люди должны быть ограничены к доступу к оружию, и им нельзя давать друг друга убивать. Но вот людей
точно,
убивать это не совсем.
Именно
способ.
Поэтому американцы им так яростно помогают, и европейцы. Именно поэтому.
Причем здесь американцы. Ну вот у нас есть Америка. У нас
потому что они этим занимаются. Украина управляется из Вашингтона и Берлина. Она не управляется из Киева, так. Не управляется из Москвы. Из Вашингтона так. И Берлина вот напрямую. Она... Это не самостоятельное, так сказать, образование. Это даже не государство. Это территории, которыми управляют из-за рубежа. Они же их из-за рубежа и спонсируют. Они же их и направляют.
Дмитрий, сложно с вами не согласиться, но ведь нужно что-то с этим делать.
Что именно? Для начала неплохо прекратить вооруженный
конфликт. Вы говорите, что убивать нацистов – это способ решить проблему того, что американцы и Европейский Союз пришли на нашу землю.
Да, что с бешеной собакой надо делать? Ее надо убить. Неважно, каким способом. Усыпить, застрелить. Бешеную собаку надо убить.
Продолжим,
иначе она
продолжим
причинит
чудовищный вред. Продолжим после новостей обсуждать, что нужно делать с бешеной собакой.
Война и мир. Знай больше о комсомолке. В начале 1946 года газета объявила всесоюзный конкурс на лучший короткий рассказ. 11 июня жюри подвело итоги. Лауреатами премии «Комсомольской правды» стали Паустовский за рассказ «Ночь в октябре» и Дудинцев за рассказ «Встреча с березой». Позже такие конкурсы для газеты стали традицией. А теперь не менее интересная реклама.
Обучение в главном аграрном вузе страны – это гарантия стабильного развития. Общежитие всем иногородним, военная кафедра, 550 гектаров зеленой территории в центре Москвы, диплом с европейским приложением, признанный во всем мире, 3000 бюджетных мест, практика и трудоустройство на лучших предприятиях страны. Звоните в приемную комиссию Тимирязевской академии 8 800 222 0402. 8 800 222 0402.
Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
И давайте мы сейчас проведем достаточно объемную беседу про...
О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз. И... сделали некий прорыв. Вот сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
«Комсомольская правда» – это радио. «Комсомольская правда». Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио про настоящее.
«Комсомольская правда».
Радио про настоящее. «Комсомольская правда».
Новости.
В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
О расследованиях.
Названа приоритетная версия крушения Ан-26 на Камчатке. Это ошибка экипажа, сообщил источник агентства «Интерфакса», знакомый с ходом расследования. Пассажирский лайнер разбился возле поселка Палана в условиях низкой облачности. По словам собеседника агентства, пилоту недостаточно хорошо было видно взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, утвержденная схема захода на посадку экипажем по неустановленной причине была проигнорирована. Пилоты могли сознательно предоставлять диспетчерам недостаточную информацию – говорит источник. Отмечается, что отказа техники не было, катастрофа произошла мгновенно. Возможно, точкой первичного столкновения стал гребень сопки, затем последовал второй удар ниже по склону, который привел к полному разрушению самолета. Ан-26, принадлежавший компании «Камчатское авиапредприятие», разбился 6 июля. На борту находились 28 человек. Все они погибли.
О вакцинации.
Авторитетный медицинский журнал «Lancet» вновь подтвердил безопасность спутника ВИ, на этот раз для пожилых. В статье напоминают, что весной проходила вакцинация населения в Сан-Марино. Специалисты следили за состоянием тех, кто сделал прививку, и пришли к выводу, что люди старше 60 хорошо переносят спутник ВИ в сравнении с другими вакцинами от ковида. И случаев госпитализации не зафиксировано.
О Москве.
Московский театр на Малой Бронной планирует вводить QR-коды. Об этом сообщил его художественный руководитель Константин Богомолов. По его мнению, это правильные меры. Ранее принимать посетители с такими кодами начали в музее космонавтики, а также в музеях-заповедниках Коломенское, Царицыно и Кусково. Так и решили в этих культурных точках города, хотя для таких мест это пока еще не обязательно. А вот в рестораны и кафе, а также на массовые мероприятия с 28 июня в Москве попасть без QR-кода нельзя. Его дают либо переболевшим ковидом за последние полгода, либо вакцинированным, либо предоставившим отрицательный ПЦР-тест, но он действует всего лишь 3 дня.
О погоде.
Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Центральном федеральном округе. В большинстве регионов в ближайшие дни, начиная с сегодняшнего, воздух будет прогреваться до 33-37. Это выше климатической нормы на 7-11 градусов. В столичном регионе тоже очень жарко. Так, сегодня +33 градуса. Завтра до +35, осадков не ожидается и действует оранжевый уровень погодной опасности. А вот на выходных возможны дожди с грозами. Срочные новости читайте на самом популярном сайте runetakp.ru.
Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мария Баронова, Дмитрий Пучков, «Война и мир». Возвращаемся мы к нашему сегодня спорному, скажем так, эфиру. 8-967-200-97-02, Viber, WhatsApp, Telegram. Пишите туда свои смски. Обсуждали мы до новостей обсуждали Путина, Россию и Украину. И сразу, так как у нас начались уже американцы и Евросоюз, то, собственно, вот Байден объявил о завершении самой длительной войны США. Завершают, выводят они 31 августа. Афганистан покинут последние военные американские. И об этом Джо Байден объявил во время выступления в Белом доме. «Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумного ожидания того, что может быть достигнут иной результат». Собственно, британская, советская, а теперь американская империи обломали зубы об один и тот же Афганистан. Стоит ли ожидать, что Китай совершит эту глупость, или надежды нет никакой?
С чего вы взяли, что они обломали зубы? Вот откуда вы это берете? Это, знаете, как в идиотском фильме «Девятая рота», где там советский офицер говорит: «Никто и никогда не мог завоевать Афганистан». Это коммунист говорит, который пришел, очевидно, завоевывать Афганистан. Это ж чушь. Вот такие исторические обстоятельства. Да, прибыли туда британцы. Другие исторические обстоятельства. Туда прибыли советские войска. Третьи исторические обстоятельства. Туда прибыли американцы. В этом там есть некоторая разница, что советские войска, например, позвало правительство страны Афганистан, а другие туда вторгались незаконно, нарушая вообще все мыслимые и немыслимые суверенитеты, убивая граждан и прочее. Закончились у них там задачи, но они ушли. Теперь там талибы, которых эти американцы выращивали для войны против Советского Союза, успешно вырастили. Аль-Каиду выращивали и успешно вырастили. Подбадривали своего лучшего друга Усаму бен Ладена, который у них оказался плохой. После этого убили, не пойми кого, останки, как это они сказали, в соответствии с исламскими традициями, были захоронены. То есть, они их выкинули в океан, по их словам. Никаких анализов, ничего. Кого там убили, кто. Все брехня на брехне. От начала до конца. Ну, а теперь они оттуда ушли. Каких результатов они там добились? Ну, я знаю только один результат. По-моему, в первый год там производство опия выросло в 40 раз, который потоком идет, например, в Россию, этот самый опий. И вот за время ведения боевых действий, 10 лет наши войска там были, да, за 10 лет там погибло 14,5 тысяч советских солдат. Под дружный перестроечный вой, что несчастные мальчики умерли ни за что, бросили там пушечное мясо и прочее, и прочее. А потом я слышал, некий Евгений Ройзман, наш авторитетный борец с наркоманией, принялся рассказывать, вот когда опий попер из Афганистана к нам, принялся рассказывать, что у нас, например, в Российской Федерации каждый год умирает от 100 до 130 тысяч наркоманов от передоза и от болезней, связанных с употреблением тяжелых наркотиков, опиатов. Ну вот, 10 лет прошло, и умер миллион. Вот тогда наши дети воевали, они там гибли, и это печально для нас и для страны, и вообще. Но погибло 14,5 тысяч человек, а здесь миллион. Правильно? Там стояли советские войска. Но если вы будете считать
свои, есть некоторая разница.
Если вы будете считать своих детей, то да, правильно стояли. Если вам наплевать на родную страну и на то, что происходит с нашими детьми, ну вот неправильно. Ну а когда мы оттуда ушли, вот пришли американцы, вот красота. А теперь американцы там нагадили изо всех сил, как могли. Они, кстати, сами говорили, что для того, чтобы привести страну Афганистан в приличный вид, как страну, экономику, надо потратить 15 миллиардов долларов. Ну, вместо этого они там профукали пару триллионов, разворовали, как это у них принято, в своих пентагонах, и ушли. Что дальше будет? Выращенные ими талибы убьют всех, кто сотрудничал с оккупантами. Часть своих этих пособников они вместе с семьями повезли к себе, потому что они знают, что их убьют. Но повезли только тех,
кто... Я просто уточню, что они увезли тех, кто как раз против талибов. И они готовили тех, кто против талибов.
Это не важно.
При всем моем негативном отношении.
Это главное. Они повезли тех, кто сотрудничал с американцами.
Своих, то есть, не бросают.
Не любят. Кого не бросают? Повезли только тех, на кого оформлены документы. То есть, если вы трудились переводчиком, примите. Да, конечно.
Ну, то есть, своих они все-таки не бросили.
Ну, конечно, их просто убьют теперь, если вам кажется.
Кто? Талибы, которых они готовили? Или все-таки они готовили не талибов, а других людей?
Нет, именно они их и готовили. Именно они их и выращивали. Точно так же, как выращивали Усаму бен Ладена, которого потом убивали.
Талибов они готовили в 80-е. Последние 20 лет они готовили вот ту армию, которая... которая сейчас бросает и сдается талибам.
Да, я правильно понимаю? С тех пор они растворились и исчезли.
Нет, вы меня слышите? Я говорю о том, что в 80-е они готовили талибов.
Мне не надо рассказывать, как и что устроено.
А последние 20 лет...
лучше рассказать, занимались тем же самым.
Последние 20 лет они пытались готовить войска против талибов, но не справились с задачей. Они не справились с задачей.
Задавайте мне вопросы, я вам буду отвечать. Не надо мне ничего объяснять. Хорошо?
Вы говорите неточность.
Теперь это вы говорите неточность. Я вам поправляю. Больше скажу. Вы вообще не понимаете, о чем говорите. Поправлять меня не надо. Я сам кого угодно могу поправить.
Беседа, она не про это. А каково вам с такой токсичной маскулинностью живется?
Задавайте мне вопросы, я вам буду отвечать. 40 лет живу с одной женой, чисто для справки. У вас, наверное, мужа нет? Неловко спрашивать. Как вы с такой этой токсичностью вообще с мужчинами общаетесь?
Я вообще прекрасно живу со своей кошкой.
Я вторую, возможно, третью заведу.
Вот когда будет четвертая, вас порадует и новостью.
Вы сильная женщина.
Я усиленно независимо живу с кошкой.
Я с кошкой живу. И независимый. И жена у меня такая же сильная и независимая.
А вы к чему вот, вот это про жену свою? Мы же только что про талибов говорили. Вы сказали, что они готовили талибов. Они готовили последние 20 лет. Они не готовили талибов.
Вашей токсичной маскулинности, которую вы смеете сюда, непонятно зачем, давая мне какие-то характеристики. Я вам характеристик не даю.
Нет, вы не давали. Говорили, что я глупости говорю.
Да, глупости – это не характеристика. Это характеристика ваша. Это характеристика того, что вы говорите.
Это характеристика. Вы мне давали оценочную…
Думайте, что хотите. Задавайте следующий вопрос.
Задаю следующий вопрос. 9-летнего мальчика в Киргизии 2 недели били за то, что он русский и православный. А после этого, тут вот комментарий от меня, конечно же, активизировались те, кто хотел бы тоже избивать 9-летних мальчиков за то, что они киргизы и мусульмане. И теперь вот идет напряженная борьба в интернете на тему того, что русские своих бросают, и МИД не защищает. Хотя, конечно же, я тоже не понимаю, как тут МИД защищает русского мальчика, которого явно нужно защищать, и с этим нужно что-то делать. А вот что?
Элементарно защищать русского мальчика. Надо немедленно установить фамилии, имена и отчество детей киргизских, которые из...
Так, у нас... Ой, тут, собственно, опять у нас Дмитрий Пучков завис, поэтому пока прокомментирую, дам свой комментарий по поводу...
Слышно?
Так, Дмитрий,
слышно?
Опять включилось. Так, что еще надо делать?
Установить фамилию, имя, отчество, то есть личные данные детей, которые избивали русского мальчика. У этих детей есть родители. Вот этим родителям навсегда должен быть закрыт въезд в пределы Российской Федерации. Это первое, что надо сделать. Второе, обратиться к правительству Киргизии, дабы вот эти родители были привлечены в средства массовой информации, где объясняли бы, как это вот их дети кого-то там лупят по национальному и религиозному признаку. Рычагов воздействия на Киргизию у нас выше головы. Рычагов воздействия на конкретных людей еще больше. Вот этим надо заниматься. Чего не надо делать, так это замалчивать. То есть избиение – это уголовно наказуемое деяние, за которое надо отвечать в уголовном порядке, в суде, без затей вообще. Ну, если киргизы не хотят суды проводить над своими негодяйскими детьми, ну, надо им помочь.
Им всем по 9 лет, вы же тоже юрист.
Что? И что дальше, что у них родители есть? Я вам русским
нет,
языком...
Нет, там есть не только родители, нет. Там есть еще и педагог, который 2 недели, взрослый педагог, который 2 недели позволял этому происходящему.
Вот так открытие, Мария. Вы представляете, педагога тоже надо привлечь к ответственности. Представляете? Всех, кто участвовал в этом правонарушении, надо привлечь к ответственности. Представляете, Мария? Какое
представляю.
Открытие,
а? А вы к чему вот это опять все начинается? Мне такое чувство, что я, не знаю, вам завтрак с утра не приготовила. Вроде ничего такого не было.
Я глупости разнообразные слушать не люблю. Если по делу говорим, давайте говорить по делу. Вот я вам говорю, что виновных надо привлечь к ответственности. А там еще был педагог. Он виновен. Да, так давайте его привлечем к ответственности.
Да, просто когда вы начинаете говорить о том, что детей надо привлекать к ответственности, вы не можете привлечь 9-летних детей к ответственности. Да. Не существует способа привлечения к ответственности 9-летних детей правовых. Ну, расскажите нам, каким образом у нас 9-летние дети, согласно хоть какому-либо законодательству, можно привлечь.
Если вы не можете даже понять того, что я говорю.
Я с вами полностью согласна. Все ваши, поддерживаю ваши методы. Вернемся после рекламы.
«Война и мир». Сказано.
Генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров о телефонных мошенниках.
Эффективность классического телефонного мошенничества снизилась, а количество звонков увеличилось, и собираемость денег тоже увеличилась. Мошенники начинают использовать новые методы. То есть они сейчас представляются полицейскими, представляются достаточно эффективно. То есть это еще не самое страшное. Самое страшное сегодня – это безакцептное списание денежных средств. Появившееся, грубо говоря, так, более-менее массово в начале года, оно сейчас все больше и больше обретает популярность у мошенников. Безакцептное – это значит, что с вас просто списывают деньги, списывают через иностранный эквайринг, как правило, находящийся на территории Соединенных Штатов, и вы с утра имеете все шансы проснуться без денег, какие-нибудь там сельхозтовары в Сан-Франциско.
Сказано на радио «Комсомольская правда». Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. 2 года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это «Линия защиты» Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp и Viber. Пишите прямо сейчас на номер 8-967-200-9702. Лето. На радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мария Баронова, Дмитрий Пучков. «Война и мир». Обсуждали до рекламы Киргизию и произошедшее там избиение мальчика русского за то, что он русский, и за то, что он православный. Ну, вроде бы хотя бы на этом мы согласились, что должны быть наказаны, и националистические проявления тоже должны пресекаться. Но что вообще в мире происходит? В мире не очень все хорошо. Была надежда, что мир объединится, как, например, после 2008 года во время экономического кризиса мир объединился. Была надежда, что во время этого кризиса здравоохранения очевидного мир тоже объединится, но не похоже на это. Наоборот, все старые конфликты начали только сильнее разгораться. Американцы вывели войска, оставив нас на один с талибами, что тоже не очень приятно. А на Кубе, похоже, Майдан. То, чего было не очень понятно в 90-е годы, почему мы исчезли, а Куба, например, продолжила строительство социализма. Но сейчас там все совсем не в порядке, и вот некоторые комментаторы говорят о том, что мы можем потерять ее. Правда, мне не очень понятно, в каком виде мы ее сейчас ее обладаем. Что по этому поводу вы скажете? Вообще, ну, что происходит на Кубе?
Зачем бросили? В 90-е годы за кордоном бросили 25 миллионов русских, которых жгли, убивали и вешали. Что уж там говорить про какую-то Кубу, которую точно так же предали и бросили. Нужна ли она нам теперь, когда страна на ноги поднимается? Безусловно, нужна. Это ж непотопляемый авианосец у границ Соединенных Штатов. Там стояли наши станции радиоразведки. Там можно сажать самолеты, ракеты там можно поставить. Ракеты там, кстати, ставили в ответ на то, что американцы ставили ракеты в Турции. Немногие знают, ибо в Карибском кризисе виноваты исключительно только мы. А это неправда.
Это все знают, что в Турции
да
не были...
Да вы что? Да я никогда такого не слышал. Вы не поверите, Мария. Лично я не слышал никогда.
Все всегда обсуждают. Даже мой сын говорит, мам, а почему так несправедливо?
Ой, мое, оно вот тоже всеобъемлющее. Если я не видел, значит, этого нет, Мария. Точно так же, как у вас. Ну, кто устраивает Майданы по белу свету? Приготовьтесь, вдруг вы не знаете. Соединенные Штаты. Это они дают деньги, это они нанимают людей, это они устраивают государственные перевороты. Мягкой, так сказать, силой, но это они устраивают государственные перевороты. Ну, дошла очередь до Кубы.
Какая очередь до Кубы? Они там пытаются устроить Майдан последние 60 лет и не очень чтобы справляются с задачей. Более того, в данный момент Америка сама похожа на полураспавшееся государство.
Можно было в Советском Союзе 70 лет устраивать майданы? Я вот считаю, что нет.
Ну, а почему-то они при этом почему-то были в Тбилиси в 56-м, в Новочеркасске, где только не было майданов по всему Советскому Союзу. Да. Не слышали этого? Не слышали об этом?
У вас в голове так мощно намешано, что дискуссия...
А они были. Если о них не писали, то это не значит, что их не было.
Еще разок. Инспирировано Соединенными Штатами извне. Проплачено Соединенными Штатами извне. Нужна ли нам Куба как союзник? Нам нужен любой союзник. Особенно Куба у берегов Соединенных Штатов.
Вот с этим сложно не согласиться. Вообще, в целом, все именно так. Но если вот продолжать тему, я наблюдала, в каком состоянии сейчас находятся Соединенные Штаты. И это такой Советский Союз на последнем издыхании, только с едой. Вот так выглядит в данный момент. Вы, наверное, тоже были в Соединенных Штатах. Были? Когда вы последний раз были?
Там? Неоднократно.
Когда вы там были последний раз?
Нет. Года два назад.
Три. Ну вот год два назад. И какое на вас это впечатление произвело? Вот эта страна может сейчас еще чем-то управлять, если она с собой не может управлять?
Может, конечно, и успешно управляет. У вас послушаешь, если там какие-то политические потрясения, армия небоеспособна, ЦРУ недееспособна, а НБ просто все разбежалось. Просто потому, что негры буянят. Вот все, США стоит на грани краха. Все закончилось для США. Так? Уверяю вас, не так.
Как вам после того, как стемнеет в США, комфортно находиться, если сравнивать с Петербургом и Москвой?
Смотря, ну, Петербург и Москва – это наследие тоталитарного совка, где были непрерывные майданы, а поэтому уличная преступность у нас немыслима в том виде, в каком она есть в США. Там же демократия, свобода и свободные выборы из двух и более кандидатов. Зачем сравнивать? Это абсолютно разное.
То есть вот сейчас, в данный момент, тупо начинается голод на Кубе, но виной всему этому США, который сам сами своими проблемами справиться не может. Который выводит войска из Афганистана, который эвакуирует просто срочно людей, который вообще не понимает, что делать, который там сидит на садовом кольце.
Я не настолько глубоко осведомлен, как вы, к сожалению. Я не знаю о том, что на Кубе начинается голод. Они там не обжираются в три горла, но в тропиках голод организовать очень сложно. Даже на Украине голода нет. Выводят войска из Афганистана. Ну, расскажите, сколько народу они там убили? Непричастных, например. Сколько? Вот иракцев, я последний раз смотрел, убили 600 тысяч человек. Нормально получилось? Что не так?
В Афганистане там больше миллиона давно уже. Там не считают. Ну, то есть, они перестали быть числами. Они стали только там в порядке там, середине. Плюс 10 тысяч, минус 10 тысяч.
Ну, а теперь еще бросили всех коллаборантов, которых талибы перережут. Под ваши рассказы о том, что всех своих увозят. Никого они не могут увезти. Там огромное количество тех, кто работал с американцами. Их всех убьют. Это тоже сделали американцы. Это они туда пришли. Это они заставили, вынудили этих людей на себя работать. Чем обрекли их на смерть? Их самих, их семьи, жен, детей, родителей. Это все сделали они.
Следующими будет Киргизия та самая. И Таджикистан, потому что талибы не планируют останавливаться. Совершенно очевидно, что талибы, которые приехали вот сейчас в Москву, вряд ли сдержат свои обещания не пересекать границу. Не кажется ли вам это?
Вы на это специфически смотрите. То есть талибы – это не советская армия, во главе которой стоит товарищ Жуков и четко показывает, куда идти и что делать. Это крайне разнородные такие формирования, которые в настоящий момент объединены общей целью – захватить территорию Афганистана и вышибить марионеточное американское правительство. Как только это закончится, они начнут грызть друг друга. Так положено. Ну и, естественно, полезут наверх, на север. Потому что для многих открытие, но на территории Афганистана проживает огромное количество
пуштунов, которые, да, таджиков.
Минуточку. Пуштуны и таджики – это разные национальности. Там проживает огромное количество этнических узбеков, и этнических таджиков, которые даже во времена советской власти родственные связи не прерывали. И если начнутся массовые убийства недовольных, несогласных и прочее, то вот эти вот представители этих наций, они пойдут на север, в Таджикистан и в Узбекистан. Насчет киргизов я не знаю, знакомых киргизов из Афганистана лично у меня нет. Вот. Вот когда они пойдут, эти люди из мрачного средневековья, оснащенные самым передовым, самым миролюбивым религиозным учением, ну, ничего хорошего для нас не будет. Нет. И это не потому, что талибы собрались на нас напасть. Даже если собрались первыми, пойдут именно вот эти люди. И никакого счастья в Среднюю Азию они не принесут. Нет. Пойдут ли за ними талибы? Ну, для меня загадка. Мне кажется, хватит и вот этого для нарушения баланса в этих странах.
Ну, вот. Совершенно очевидно, что в результате этого граждане наиболее адекватные Таджикистана и Узбекистана просто покинут свою землю и переместятся совершенно очевидно куда.
Я вам еще чуть-чуть добавил бы, что помните, когда у нас в Ульяновске сделали перевалочную базу для американцев, когда они перебрасывали там свои какие-то нужды в Афганистан, то в Ульяновске у нас была перевалочная база. То, каким бы странным кому ни показалось, американцы их там сдерживали внутри. И именно поэтому им базы в Ульяновске открывали. А теперь американцы ушли, и мир там рухнул. И нам от этого пользы не будет никакой. Точно так же, как и все эти крики. Вот скорее бы у пиндосов все накрылось. Вот если накроется там, жахнет так, что никому мало не покажется, в том числе и нам.
Ну, в принципе, не могу не порадоваться, что в конце мы все-таки пришли к некому общему знаменателю.
И получается, что американцы не правы, что ушли. Не слушаете. Ну, как не? Они не правы, что пришли туда. Это вот да. А ушли – это уже последствия, к сожалению. Людей жалко, которые там погибли и погибнут. Очень жаль людей.
И возвращаясь к теме, переговоры нужно всегда вести именно по той причине, что убивать, к сожалению, никого не метод, даже нацистов. Мария Баронова, Дмитрий Пучков. Оставайтесь с нами. На следующей неделе вернемся, может быть.
Война и мир. Наши права и льготы.
Если в семье заболел ребенок, один из родителей или других родственников,